Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии ведущая передачи Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь». И наш гость – профессор Юрий Алексеевич Булатов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России. Приветствую вас, Юрий Алексеевич.
Спасибо. Также добрый вечер.
Но прежде чем перейти к следующим сюжетам нашей передачи, хотела бы напомнить, что научно-политический журнал «Международная жизнь» более 90 лет выходит в свет, и все эти годы является изданием Министерства иностранных дел нашей страны. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока. Мы высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Наша аудитория – это политики, ученые, дипломаты, студенты. Впрочем, любой человек, который интересуется мировыми процессами. Нас читают, по крайней мере, во всех государствах, которые входят в ООН. Ну, хотя и не только. А сейчас предлагаю послушать короткую информацию о некоторых сюжетах, опубликованных в нашем журнале в мартовском номере.
6 марта 1814 года действительный статский советник граф Иван Антонович Каподистрия в качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра при Швейцарской республике вручил верительные грамоты. От этой даты мы ведем отсчет наших дипломатических отношений. Директор 3-го Европейского департамента МИД России Дмитрий Любинский рассказывает о 200-летней истории российско-швейцарских отношений и о том, что происходит сегодня. Корейский полуостров, мягкое подбрюшье дальневосточной России, остается источником сюрпризов и для экспертного сообщества, и для широкой публики. В Корее на протяжении последних десятилетий происходят драматические события и в отношении двух ее частей, и во внутренней жизни непримиримых противников – севера и юга. Какие угрозы или выгоды несет это противостояние для нашей страны, анализируют академик РАН Анатолий Таркунов и профессор Георгий Талларая. Владимир Орлов, директор ПИР-центра, рассуждает о том, что 20 лет назад вопрос о ядерном оружии на территории Украины и, соответственно, о гарантиях безопасности Украине в случае получения ею безъядерного статуса находился в центре внимания политиков, дипломатов и международного экспертного сообщества. Тогда же, казалось бы, он был решен раз и навсегда. Чего же ждать теперь? Банковский кризис прошлого года на Кипре стал большой неприятностью не только для жителей острова. До сих пор нет точной цифры, какое количество наших соотечественников потеряло там свои вклады. На месте события ситуацию анализирует и прогнозирует чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Кипре Станислав Осадчий.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
В этом месяце в журнале мы, как всегда, обсуждали достаточное количество значимых международных тем. И это не только российско-швейцарские отношения, или корейский вопрос, или как выйти из кипрского банковского кризиса. Но так получилось, что о чем бы мы ни говорили, ни писали, ни анализировали, все равно все сводилось к Украине. Любую международную проблему сегодня волей-неволей рассматриваешь сквозь призму событий на Украине и в Крыму. Должна вам сказать, допустим, за мою достаточно длинную, уже практически 30-летнюю работу в области международной политики, такой ситуации раньше не было. В прямом смысле на российско-украинских отношениях свет сошелся клином. Уже больше месяца все мировое информационное поле занимается исключительно украинским кризисом, точнее, Россией через призму украинского кризиса. Когда вся ситуация разгоралась, я была в Нью-Йорке, и меня поразила несвойственная активность именно локальных телевизионных и радиоканалов в освещении событий на Украине и вовлеченности в них России. Конечно, совершенно дико выглядела информация о вводе наших войск, и в том числе танков. Я говорила своим коллегам в Нью-Йорке, что это все ерунда, какие могут быть танки, когда вся наша страна сейчас на Олимпийских играх, и это для нас, для нашей страны, событие номер один. Но никто уже не хотел разбираться, что правда, что вымысел. А что говорить об истории? Ведь украинские идеологи давно начали писать свой вариант истории Украины, который, мягко говоря, отличается от реальных исторических событий. Приведу буквально пару примеров, и грустных, и, может быть, курьезных. Так, например, о Переяславской раде 1654 года вряд ли знают те на Украине, кто получил среднее и высшее образование уже в незалежной Украине, по той простой причине, что просто этот факт был стерт в учебниках как высшей, так и средней школы. Или, например, другой факт. Например, украинцы абсолютно свято верят, они считают, что Достоевский – это украинский писатель. Но а совсем такой вот из области курьезов. Например, сейчас на Украине считается, что Святая Дева Мария, она украинского происхождения, поскольку родилась на Западной Украине в Галичине. Вот и это тоже все обсуждается совершенно серьезно. Но если вот такие вещи обсуждаются сейчас, то что действительно говорить об истории и о реальных каких-то событиях, которые происходили в украинской и российской истории. Юрий Алексеевич, вы профессионально занимаетесь уже много лет историей России, в том числе этнополитической историей, этнополитическим аспектом. Разрешите задать вам вот какой вопрос. Можно ли говорить об украинских гражданах, проживающих на территории современной Украины, как о едином этносе?
Представляется более верным говорить не об украинском народе, а о народе Украины. Почему? Потому что народ Украины, он полиэтничен. Это и украинцы, и русские, это русины, это поляки, татары, евреи и так далее. Поэтому говорить о едином этносе украинском не представляется возможным на территории Украины.
Хорошо. Какова история формирования современной Украины? И кого можно называть сегодня украинцами?
Вы знаете, этнос один отличается от другого, в первую очередь, по ряду признаков. Естественно, украинец – это тот, который знает свой родной язык, украинский. Это тот, кто знает свою национальную культуру и развивает национальную культуру. И, естественно, речь идет о вероисповедании. Это, так сказать, три традиционных признака, которые определяют любую национальность – язык, культура и вера.
Но на территории современной Украины живут и православные, и католики.
Конечно, конечно. Речь идет о том, что Украина находилась в разделенном состоянии под властью Австро-Венгрии, находилась под властью Речи Посполитой. И в данной ситуации, естественно, те процессы, которые имели место в сфере расширения влияния тех или иных конфессий, они, естественно, затрагивали население. Поэтому здесь речь идет и о православных Московского патриархата, здесь речь идет и греко-католической церкви или униаты, римско-католической церкви. Но в любой ситуации вот многообразие украинцев по вере – это тоже одна из характерных составных особенностей населения Украины. То есть оно не только полиэтнично, оно и поликонфессионально.
То есть можно сказать, что нету такого украинского народа?
Есть украинский этнос, но он не является, как говорится, единым и доминирующим на всей территории Украины. Есть народ, многонациональный народ Украины. Ну, пример, пожалуйста, возьмем нашу страну, да? Конституция Российской Федерации, третий пункт, где говорится о том, что единственным источником власти и носителем суверенитета является многонациональный народ России. Да, Россия тоже полиэтнична, она поликонфессиональна, то же самое на территории Украины. Мы же не говорим, что это Российская Федерация, это в первую очередь носитель суверенитета русского народа, а в первую очередь учитываем многообразие и своеобразие на территории России, также надо учитывать и на территории территории Украины.
И давайте вот вернемся к вопросу, как формировалась современная Украина вот в тех границах, в которых она сейчас существует?
Ну, в первую очередь, необходимо отметить, что, вот вы напомнили, 8 января 1654 года Переяславская Рада и Левобережная Украина воссоединилась с Московским государством. Я бы хотел отметить, что вот эта линия на воссоединение, она продолжалась несколько веков. Ведь недаром еще в 15 веке московские государи себя определяли как государь сия Руси, то есть выдвигалась внешнеполитическая доктрина, целью которых объединение всех православных, которые когда-то входили в состав древнерусского государства. И вот состоялось воссоединение в 1654 году, но в этой связи хотелось бы отметить, что вот это воссоединение в территориальном плане составляет от нынешней Украины всего лишь 1/6. И вот в последующий период, в 17-18 веке, да и вплоть до превращения Украины в суверенное государство в конце 20 века, именно благодаря России территория Украины увеличивалась. Вначале по итогам трех разделов Польши, кстати, ни одной пяди польской земли мы не взяли, только те территории, которые когда-то входили в состав древнерусского государства. И левобережная Украина, она была, как говорится, приращена правобережной Украины, потом Западной Украины. В 20 веке этот процесс также получил свое развитие, ведь в состав Украины вошла вся Новороссия. Далее хотел бы отметить, что в состав Украины накануне Великой Отечественной войны вошла Северная Буковина, а после войны вошла Закарпатская Украина. Ну и, наконец, последняя точка была поставлена – это Крым. 1954 год, 300-летие воссоединения Украины, Крым вошел в состав Украинской Советской Республики. Итак, в 1654-м это 1/6 часть территории Украины, а 5/6 благодаря России и Советскому Союзу территория Украины на сегодняшний день, если рассматривать наше государство как евразийское государство, то Украина – это самое большое по территории в Европе. И все это получено благодаря России.
Но когда Украина формировалась, она не имела своей государственности в те времена. Это же не было суверенное государство. Все равно, так или иначе, Россия входила сначала в состав Российской империи, а потом в состав Советского Союза.
Конечно.
Украина входила.
Конечно, Украина входила в состав российского государства, и речь, повторяю, идет о воссоединении Украины с Россией. Хотя на сегодняшний день много вот то, что вы справедливо отмечали по поводу изобретений украинских историков, говорилось о том, что это всего лишь военно-политический союз периода середины 17 века, который со смертью Богдана Хмельницкого потерял, так сказать, юридическую сторону. Говорилось о том, что речь идет о конфедерации, но отрицается сам факт вхождения данной территории в состав российского многонационального государства.
Но по факту Украина всегда входила в состав сначала Российской империи, потом,
да, потом Советского Союза.
Советского Союза. То есть практически до 1991 года, когда произошел распад Советского Союза, Украина не имела государственности.
Нет, не имела. Хотя, так сказать, были определенные попытки создать украинскую государственность. Это речь идет о четвертом универсале, январь 1918 года, когда Украина провозгласила себя Украинской Народной Республикой, суверенной, независимой. Но существование ее было кратковременно.
Давайте с вами сейчас выясним, что общего в этнополитической истории России и Украины, потому что это тоже вопрос, о котором сейчас достаточно много говорится, и много фальсификаций по этому поводу.
Ну, в первую очередь, хотел бы отметить, что украинские авторы делают все возможное, чтобы дистанцироваться от истории России и показать свой, так сказать, индивидуальный независимый курс исторического развития. Иногда действительно возникают курьезы, о которых вы говорили, но я приведу тоже один пример. Вот попалась мне на глаза книга на украинском языке «История Украины». Первое издание состоялось в 2005 году, авторский коллектив «Лях и Тимирова». И вот на странице номер 6 в этой книге написано, что история украинского народа насчитывает 140 тысяч лет. Но если это себе представить воочию, то создается впечатление, что, по мнению этих ученых, с которыми я, к сожалению, лично не знаком, но по их мнению, получается, что был такой период, когда были одни динозавры и украинцы ходили по земле 140 тысяч лет. Но все-таки нужно исходить из того, что Украина – это, в первую очередь, составная часть древнерусского государства. И, как говорится, корень народов великороссов, белорусов, украинцев – это, в первую очередь, древнерусское государство. Именно в то время шел процесс, когда закладывались, так сказать, будущие ростки будущих независимых этносов. Но хотел бы отметить, что в этой связи очень много различного рода передёргивания имеет место быть, и, скажем, вот взять некоторые факты, которые хотел бы подчеркнуть, которые, в первую очередь, необходимо разъяснять. Вот, например, так сказать, такие оценки, так сказать, на бытовом уровне этнонимы, как в отношении русских, в отношении украинцев, ну, в отношении, скажем, украинцев, да, хохлы. Откуда это пошло? Ну, речь, в первую очередь, идет о том, что возникло все это в XIII веке. В XIII веке, когда орды Батыя, составной части войска Чингисхана, пошли на Русь. И все древнерусские княжества, начиная от северо-востока до юга, все вышли отстаивать свою независимость под одинаковыми знаменами. Это цвет голубой и желтый. Так сказать, цвет неба, цвет солнца. Ну и среди монгольского войска все княжества, повторяю, и северо-востока, и юга, они получили название хохлы. Почему? Потому что по-монгольски и сегодня хох означает голубой небесный, а улы-юлы означает желтый. Поэтому вот это наименование хохлы относилось и как к будущим, так сказать, русским, так и к будущим украинцам. Другой пример, так сказать, уже 14-15 век. Возникает еще один термин, который на сегодняшний день активно используется, так сказать, в негативном плане в отношении русских – кацапы. Откуда это пошло название? Дело в том, что если посмотреть в средневековые европейские карты, то все, что восточнее Речи Посполитой, определялось как Тартария. И там якобы жили люди, ну, не дотягивающие до уровня культуры Запада, и они определялись термином «кацапы». Откуда это слово? «Кацап» по-арабски означает «мясо». И вот все, кто жил восточнее Речи Посполитой, определялись как вот эти вот неопрятные категории людей, которые не знакомы с этикетом и в деле употребления пищи, в том числе и мяса. Но по мере расширения Речи Посполитой все это привело к тому, что украинцы вошли в состав государства Речи Посполитой, и, естественно, название кацапы закрепилось за русским населением, как и хохлы закрепилось за Галицко-Волынским княжеством, которое было последним, которое пало в ходе экспансии войск Чингисхана, Батыя и так далее. Поэтому, если говорить о дальнейшей истории, то как разделить людей, которыми гордится Россия, да и Украина? Здесь не только мы говорим о Николае Васильевиче Гоголе. Возьмите выдающуюся плеяду военачальников XIX века. Граф Милорадович, герой войны 812 года, погибший в ходе восстания декабристов на Сенатской площади. Генерал Перовский, походы в Казахстан и Среднюю Азию. До сих пор, вот мне доводилось, да, слышать, бывая в Поволжье, ну, застольные песни под названием «Форт Перовский». То же самое, Порт-Артур, комендант Порт-Артура, Кондратенко, тоже украинец. А возьмите автора памятника «Тысячелетия России» Микешин, по национальности украинец, либретто оперы «Жизнь за царя» «Кукольник», также украинец. Великая Отечественная война, то есть фамилии, которые известны всему миру, Иван Кожедуб, выдающийся наш летчик, который не имеет аналогов в мировом, так сказать, реестре побед, 62 самолета, сбитые Иваном Кожедубом, трижды Герой Советского Союза. Сидор Ковпак, организатор общенародной борьбы на Украине против фашистов, который прошел от Путивля до Карпат. Возьмите события, связанные с Чернобылем. Руководитель, партийный руководитель Украины Щербицкий, да, Чернобыль – беда, это беда была не Украина, это беда была и Россия, и Беларусь, да и всех народов, входивших в состав Советского Союза. Ну и вот чтобы избежать паники, Владимир Васильевич 1 мая на трибуны Киева, когда было празднование 1 мая, не только сам вышел и, по сути дела, как и все окружающие, глотал эту радиационную пыль, но и вывел своих внуков. В то же время были, наверное, и другие, которые, по сообщениям прессы, штурмовали в этот период столичный аэропорт со своими домочадцами, стремясь покинуть Украину. Поэтому мне хочется сказать, что на сегодняшний день выдвигается очень правильная идея. Идея, связанная с тем, чтобы уяснить и мировому сообществу, и еще раз подчеркнуть жителям Украины, что мы вместе, у нас единая историческая судьба. По жизни, имея границу на сегодняшний день 2000 километров почти, ну и задача превратить эту границу, конечно, в границу дружбы.
Юрий Алексеевич, поскольку у нас остается буквально 2 минуты, давайте коснемся темы Крыма, которую мы, конечно, не можем обойти. И какой ваш прогноз относительно того, как повлияет ситуация с Крымом на развитие положения на Украине?
В независимой газете было дано выдержки из интервью одного очень известного западного политика, который сказал следующее. Присоединение Крыма к Российской Федерации было неизбежным. Я не считаю, что был какой-либо способ навсегда отделить Крым от России. Эти слова принадлежат бывшему президенту Соединенных Штатов Джимми Картеру. И в этой связи по поводу Крыма, ведь понимаете, что, конечно, ошибки нужно исправлять. И вот в 1954 году...
Исторические
ошибки. В 1954 году, когда Хрущев передал Крым, но поймите, что Крым с населением – это не подарочный фонд ЦК КПСС, это человеческие судьбы, которые нельзя вершить без согласия тех народов, которые проживали и проживают на территории Крыма. И вот эта историческая ошибка исправлена, в первую очередь, вы знаете, вот наблюдая телевизионные выпуски, то видишь, как люди говорят о том, что они возвращаются домой. И причем определяют дату возвращения, что они не с 91-го года после развала СССР оказались, так сказать, вне дома, а они говорят о том, что вот прошло 60 лет, и вот после 60 лет мы на сегодняшний день возвращаемся домой. Ошибка, допущенная Хрущевым, она повторяется, в первую очередь, мне кажется, и нынешними политическими деятелями Украины, которые, в первую очередь, в сфере национальных отношений, в сфере национальных политики рассматривают народ в качестве объекта своей политики, а ведь народ Украины, он является в первую очередь активным участником всех тех политических процессов, которые есть, были и будут, то есть субъектом общественного исторического развития. Вот это нужно помнить и сегодня извлекать, конечно, уроки из прошлого. И хотел бы еще отметить, что, да, как будет развиваться событие, сказать, конечно, трудно. Мы следим за этим. Но хотел бы вот подчеркнуть следующее, что один из президентов Украины, Леонид Кучма, в свою бытность сказал, объясняя происхождение слова «Украина», он сказал, что «Украина» – это означает «рай», который укрывает своих обитателей. Пускай будет рай. Но вот только политики нынешние и те, которые рвутся к власти, должны в первую очередь учитывать, что ключи от этого рая находятся в руках народа Украины, в руках украинцев, в руках русских, русинов, поляков и так далее, всего населения, которое проживает на территории Украины.
Юрий Алексеевич, благодарю вас за столь интересную, полезную беседу. Тема Украины, она, конечно, будет стоять на повестке дня еще, наверное, не месяц и не два, поэтому надеюсь на наши будущие встречи в этой студии.
Будем Спасибо. Внимательно следить за развитием событий. Спасибо вам.
Политика. Дипломатия. Мировая экономика. Международная жизнь.
Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется более чем в 200 странах мира. Стать нашим читателем очень просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России, подписной индекс 70530. У нас есть очень информативный, глубокий, интересный, многоохватывающий интернет-портал. Если вы еще не были, то заходите. Радиопередача с тем же названием, что и журнал «Международная жизнь», выходит каждое последнее воскресенье месяца. До свидания, до новых встреч.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.